проверяется команда, двух матросиков не достает. Наконец они выскакивают, и у каждого в руках по любимой кошке. После проверки посылаются вниз люди, чтобы с обеих сторон в одно время в подводной части прорубить отверстие. Офицеры и команда приготовляются оставить корабль. Почти у всех на глазах слезы. Некоторые рыдают. Соседние корабли постепенно один за другим погружаются в воду. Шлюпки, наполненные оставившими свои суда командами, плывут к берегу. Но корабль «Три святителя» еще борется за жизнь. Он лег на левый бок и не идет ко дну. Ветеран, казалось, не желает умирать такой позорной смертью. В своей смертельной агонии он как будто ждет более почетного смертельного удара. Подходит пароход «Громоносец», пускает в него несколько ядер. Зашатался великан, медленно скрывается под водой и точно последним вздохом взбурлил над собой морскую пучину. А несколько месяцев спустя затопили еще партию судов, и севастопольские бухты, как выразительно заметил современник, захлебнулись кораблями. Прорыв неприятеля со стороны моря исключался начисто. Неприятель понял и оценил поступок русских. Французский адмирал Гомелен донес в Париж, что если бы корабли не были затоплены, союзный флот после первого выдержанного огня проник бы туда, в Севастопольскую гавань, с успехом и вступил бы из глубины бухты в сообщение со своими армиями. Во все время обороны Севастополя действовали на море лишь пароходы-фрегаты, в частности, Бутаковский Владимир. Отряд Карликовой в сравнении с числом лошадиных сил, которыми располагал враг, совершил немало дерзких вылазок. Кто знает, не завидовал ли втайне Павел Степанович молодым офицерам пароходов-фрегатов, хотя бы тому же Григорию Бутакову, которого Нахимов не пускал на бастионы, сберегая для будущего флота. Кто знает, не завидовал ли всем им Павел Степанович. И не потому, что понимал, грядет новый паровой и винтовой флот, а потому что сейчас... Теперь эти машины-фрегаты ходили среди волн и ветров в Черноморье. И все же флот жил. Он жил, ибо жили флотские экипажи, возвращенные на палубах, в штормах. Он жил, ибо его артиллерия переселилась на берег. Флот жил в огне, огнем среди огня. Флот жил, ибо дрался с неприятелем, можно сказать, самым могущественным в Европе. Дрался на самых важных, ключевых, опасных участках постепенно возникавшей оборонительной линии. Почти в каждой петербургской гостиной чашечки мыльной воды и коротенькие соломки. Не мальчики, а мужи, наравне с мальчиками, только еще выезжавшими в свет, морщили губы, выдувая радужные легонькие шарики. Но вот налетел самум войны. Правда, вначале под синопским хмелем общество верило в скорый погром супостатов. Скрипели перья, крестовый поход на Царьград, святая миссия белого царя, ура на трех ударим разом и тому подобные упражнения, густо уснащенные церковно-славянской лексикой и щедро награждаемые правительством. Альмой началось отрезвление. Осада Севастополя продолжила его и завершила. Глиняные ноги колосса растрескивались от жара крымской канонады. Обнаруживались и дипломатические просчеты. Хотя Николай Павлович понимал о себе как о дипломатическом гении. Оказалось, что ни Австрия, о, черная неблагодарность, ни Пруссия, какая негаданная подлость, ни Швеция, проклятый старый недруг, не только не сулят надежного нейтралитета, но еще, пожалуй, могут напрячь бранную мышцу. Выходило, что волей-неволей придется дислоцировать 3/4 вооруженных сил на западных рубежах империи. Общество глухо ропщет, корабль дал течь, крысы заметались в трюмах. Обостряется то, что называется «кризисом верхов». Смешанные чувства испытывает передовая русская интеллигенция. горько сострадая мужикам в шинелях, восхищаясь их мужеством, они не желают побед Николаю I, страшась еще большего укрепления его власти.